Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в гостях вновь протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот сегодня Великая Пятница. Сегодня в храмах совершается служба погребения плащаницы. И вот с чего бы мне хотелось начать наш с вами сегодняшний разговор. Каждый год происходит в храмах вот эта служба, наполненная трагизмом. Служба очень длинная, в ней множество глубоких очень песнопений, очень трогающих душу. И вот каждый год православный христианин вот на протяжении там, десятилетий, если он в церкви, он присутствует на этой службе. Как вам кажется, вот не возникает ли какого-то, в конце концов, привыкания? Потому что вот смотришь иногда на людей, и на лицах у людей не видно вот этого ощущения, что мы пришли хоронить Бога вообще-то. Иногда видишь и улыбки какие-то, и люди разговаривают там о своих каких-то житейских вещах, ну, в каких-то там перерывах, допустим, как крестного хода ждут и так далее. Люди пришли, ну, вот как на одну из служб, на один из праздников, может быть, даже. Иногда можно даже услышать с праздником. Нет вот этого ощущения трагизма и ощущения того, что мы понимаем то, что сегодня вот происходит. Первый год, иногда второй год, как-то у человека есть вот это ощущение. А потом оно куда-то девается. Вот что с этим делать? И, может быть, это естественно, может быть, так оно и должно быть, что мы ко всему этому привыкаем. И стоит ли как-то пытаться, ну, что называется, выцарапать в себе вот эти чувства, которые ты считаешь должными в этот день?
Ну, в том-то все дело, что какие чувства здесь должны, мы, наверное, часто и не знаем до конца. Потому что первый, второй год обычно, я вот вспоминаю себя и многих других людей, это все-таки покаянные чувства. А вот в этой службе уже нет места покаянию, на самом деле. Весь пост мы каялись, весь пост мы пытались измениться. Здесь уже чувство непокаянности, это чувство встречи с Богом. Вот Серафим Саровский говорит, по-моему, в книге «О цели христианской жизни», что пока молишься, ты вот как-то пытаешься чувство как-то вот взогреть себе, там, пытаешься молиться. Но как только Господь пришел, нужно переставать молиться, ты нужно находиться в некотором общении, созерцании с Богом. Вот. И здесь то же самое. Весь пост – это были покаянные молитвы, это были поклоны с молитвой Ефрема Сирина, с очень самой покаянной молитвой и выраженной всю суть покаяния. А все, последний раз молитва Ефрема Сирина читается в Великую Среду, потом начинается Великий Четверг, установление Таинства Евхаристии, и Великая Пятница, когда мы уже можем только созерцать, предстоять перед вот этой тайной. И какие чувства будут здесь? Здесь, мне кажется, невозможно даже сказать, какие должны быть чувства. Потому что, во-первых, у каждого это опыт уникальный, личностный опыт. У каждого это все должно быть каждый раз заново. И на самом деле так и должно быть. Моя вот любимая книга на эту тему – это «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина. Так вот там показано в этой книге, она заканчивается вот именно Страстной Пятницей, когда сказано про одну вот его племянницу, которая была опустившаяся женщина, там она очень долго жила и занималась не очень хорошими делами. У нее была сестра, близняшка, по-моему. Так вот эта сестра закончила жизнь самоубийством, а эта не смогла закончить. Вот она вернулась к дяде, который тоже потерял лицо свое. И вот она идет на эту службу и вспоминает, как с ней это происходило в детстве, как она сопереживала. Ну вот давайте обратимся к тексту господ Головлёвых, как вот возможно восприятие вот этих служб. Я бы хотел процитировать из этого текста. Анненька, как я уже вот эту сестру звали Анненька, про которую я говорил, Иудушку звали Порфирий Владимирович, если кто-то не помнит этого произведения. Вот, я начну, как Анненька воспринимала вот эту службу, вот это время. На Анненьку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил: «Исплетши венец из терния, возложиши на главу его, и трось десницу его», и с хлипывающим дискантиком подпевала дьячку: «Слава долготерпению твоему, Господи, слава тебе!» А после всеночной вся взволнованная прибегала в девичью, и там, среди сгустившихся сумерек, Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы. Арина Петровна, тетя этой девушки, рассказывала рабыням страсти Господни. Лились тихие рабьи слезы, слышались глубокие рабьи воздыхания. Рабыни чуяли сердцами своего Господина Искупителя, верили, что Он воскреснет, воистину воскреснет. И Анненька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых издевок и покиваний для всех этих нищих духом виделось царство лучей и свободы. Сама старая барыня Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихая, не брюзжала, не попрекала Анненьку сиротством, а гладила ее по головке и уговаривала не волноваться. Но Анненька даже в постели долго не могла успокоиться, вздрагивалась, металась, по нескольку раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой. Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательные, вторые мучительно пошлые. Но и тут среди безобразий актерского кочевья Анненька ревниво выделяла святые дни и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся до последней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы, впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда в детстве над ней тяготела глубокая ночь, но за тьмою все-таки предчувствовались лучи. Теперь ничего не предчувствовалось, ничего не предвиделось. Ночь вечная, бессменная ночь и ничего больше. Анненька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чем не думала, а только впала в глубокое оцепенение. С своей стороны и Порфирий Владимирович с не меньшей аккуратностью с молодых ногтей чтил святые дни, но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно, накануне Великой Пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий. И все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Анненька разбудила в своем сознании «умертвий», он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившейся кровавый суд над истиной. Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом, а что именно, в массе невозможно припомнить, но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемыми завесами, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если бы еще оно взаправду раздавило, это было бы самое лучшее, но ведь он живуч, пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей слишком гадательно. Надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильной смутой. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней, и теперь, кажется, не променет. В субботу приобщаться будем. Надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить. Вдруг мелькнуло у него в голове. «Сходим, что ли?» Обратился он к Анненьке, сообщая ей вслух о своем предположении. «Пожалуй, съездимте». «Нет, не съездимте». «А?» – начал было Порфирий Владимирович и вдруг оборвал, словно сообразил, что Анненька может помешать. «А ведь я перед покойницей маменькой, ведь я ее замучил, я, бродила меж тем в его мыслях, и жажда проститься с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но проститься не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии. «Так ты говоришь, что Любенька сама от себя умерла?» — вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя. Сначала Анненька словно не расслышала вопроса дяди, но, очевидно, он дошел до нее, потому что через 2-3 минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться к этой смерти и измучить себя ею. «Так и сказала. Пей, подлая?» – переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ. «Да, сказала. А ты осталась, не выпила? Да, вот живу». Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Анненьке и погладил ее по голове. «Бедная ты моя», — произнес он тихо. При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, и вдруг целый поток истерических ужасных рыданий вырвался из ее груди. «Дядя, вы добрый, скажите, вы добрый!» — почти криком кричала она. Прерывающимся голосом среди слез и рыданий твердила она свой вопрос. «Вы добрый, скажите, ответьте, вы добрый!» «Слышала ты, что за всеночные сегодня читали?» — спросил он, когда она наконец затихла. «Ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями и можно, и простил, всех навсегда простил!» Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота. «Всех простил вслух», — говорил он сам с собою, — «не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчи, но и тех, которые и после, вот теперь и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью. Ужасно! Ах, это ужасно!» Вдруг, остановившись перед ней, спросил: «А ты простила?» Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла. «Надо меня простить», — продолжал он, — «за всех, и за себя, и за тех, которых уже нет». «Что такое? Что такое?» — сделалось почти растерянно, — восклицал он, озираясь кругом. «Где все?»
А вот что действительно сделалось, отец Александров? Да. Может возникнуть у людей вопрос, а к чему такой вот длинный отрывок? Какое вот это все имеет отношение к тому, что сегодня будет происходить в храме?
Ну, дело в том, что, еще раз я напомню, что вот этот Порфирий Владимирович, которого все прозвали Иуду, Иудушка, и который, по всей видимости, не сделал ни одного доброго дела, и вот он вдруг понял, что главное вот в том, что мы должны научиться прощать всех и каждого, кто бы нам что ни сделал. И вот он это понял, спрашивает эту свою племянницу, которой, конечно, он никак не помог по жизни, и которая к нему прибегает как последней надежде, потому что тоже сама себя полностью потеряла. Мы это все читали и, наверное, немножко почувствовали, слушатели, вот этот контекст этих личностей. Анненька и Порфирий Владимирович абсолютно потеряли все человеческое, кажется. Кажется, что они все потеряли человеческое. Вдруг в них просыпается страстная тяга хоть что-то сделать, хоть как-то себя найти. И вот страсти Христовы – это действительно явление любви во что бы то ни стало, несмотря ни на что, несмотря даже на то, какое зло вокруг тебя окружает.
Можно сказать, что вот Господь коснулся их сердец, то есть встреча с Богом произошла у человека, который, как вы читали, аккуратно ходил ко всем службам, всегда был аккуратным, благочестивым христианином и, в общем, воцерковленным, как бы мы сейчас сказали, да? А встреча с Богом у него произошла вот Только сейчас,
наверное, да, вдруг с ним, вот это с ним случилось, да, на протяжении всей жизни, там все это описано, и всем советую, это одно из самых, на мой взгляд, христианских произведений русской литературы. С ним произошла встреча, когда он себя потерял как человека, и вот последние крохи человечества в нем сохранились, и вот с ними произошла встреча. Вот этот момент, когда мы говорим и вспоминаем вот эти богослужения Страстной Пятницы, вообще Страстной Седмицы, они подчеркивают важность встречи человека с Богом. У кого она произошла в жизни, именно эти дни являются такими ключевыми для постоянного воспоминания того, что нам Господь открывает. для углубления этих воспоминаний и для новых встреч, и для новых встреч с самим собой, таким, какой ты есть, каким ты вот оказался к этому времени. Даже если ты прошел через какие-то круги падений, может быть, там, заблуждений и отхождений, или, может быть, бед каких-то, проблем, связанных с горем, с отчаянием даже, если... То есть, даже если человек что-то делал не так, вот, это точка, с которой можно снова собраться и снова идти вперед к Богу, вперед к церкви, к любви. Поэтому Страстная Пятница, Страстные дни вот эти, они это у нас службы уникальные. Православное богослужение погружает нас вот, и открывает перед нами вот, то есть, то, что можно созерцать, всепрощение Божие. То, что можно созерцать всепрощение Божие. Это понял вот даже этот человек, который, казалось бы, потерял все человеческое, весь образ человеческий потерял. Тем не менее, вот он понял, что Господь простил всех и навсегда во время своих страданий. Простил без условий, вот что очень важно, что Господь простил нас всех без условий. Как только человек это понимает, он тут же может надеяться на спасение, каким бы он ни был. Вот этот момент я хотел бы подчеркнуть.
Отец Александр, ну вот я вначале уже спрашивала о привыкании, возможности привыкания вот к этим вот потрясающим службам и в качестве, вот, может быть, противоядия, прививки какой-то. Вы прочитали нам вот этот отрывок, чтобы, ну, мы постарались какими-то другими глазами на это посмотреть. И вот я вспоминаю другие какие-то отрывки из русской литературы, посвященные вот этим вот дням, и действительно читаешь, и ощущение, что люди какие-то, что ли, были другие. Вот я помню у Шмелева там описание вот этих вот служб, и он вспоминает о том, что... И вот вся церковь плакала, батюшка дрожащим голосом читал Евангелие, вот это страстное, и вся церковь плакала. Ну вот, может быть, так получилось, что вот за многие годы, что я ходила на эти службы, я такого зрелища не видела ни разу. Чтобы люди действительно плакали, или чтобы священник плакал. Вот ощущение какого-то привыкания. То есть, может быть, каждому в душу не заглянешь. Возможно, что у каких-то отдельных людей возникает вот это чувство эмоционального отклика, сопереживания, ощущение трагизма вот этого, своей вины вот в этом, да, что не только евреи там вот распяли, виноваты, что-то мы виноваты, мы распинаем Бога. И оно не возникает, и коришь себя за вот эту вот сухость, и видишь, что у других людей, наверное, то же самое.
Ну, слезы не всегда являются вот таким критерием, да. Может быть, и то, что Шмелев описывал, это немножко было таким художественным преувеличением, что вот этот общий дух, это дух вот этого плача, у меня всегда это возникает. Вот, всегда возникает, но я не стараюсь вот смотреть на всех других, как у них происходит в этот момент. Иногда что-то приоткрывается, мы же все равно друг с другом сталкиваемся. И, конечно, здесь все-таки зависит больше от нас, в каком мы чувстве придем, так мы и будем других тоже чувствовать. Вот, если мы сами придем немножко с таким вот чувством городской суеты, очень сложно, конечно, переключиться, да. И здесь этот важный момент можно пропустить, потому что понятно, что сейчас наша жизнь, она вот не конгруентна с церковными событиями, с церковным календарем.
Ну да, если раньше там как-то можно было по каким-то приметам даже городской жизни, там, дореволюционной, то, что Шмелев описывает, да, что вот приближение Пасхи и страстные дни, это как-то было видно, заметно, и, в общем, если общество целиком живет вот этой вот жизнью, то, конечно, легче в этот ритм.
Да, пойти. Да. У нас сейчас заметно, когда общество уже начинает жить подготовкой к Новому году. Все пробки на дорогах, все в ожидании предвкушения праздника.
Ну, же подготовку к Пасхе, вот яйца местами исчезают, или очереди стоят, ну, или понятно. Еще такая реклама появляется, допустим, там в Пятерочке чистый четверг, стиральный порошок со скидкой. Вот у нас такие приметы.
Да, но я про людей говорю в целом. Люди в целом к Пасхе не готовятся вот таким образом, как к Новому году. Сегодня духовный праздник, все-таки это Новый год. То есть в этом смысле советское наследие, когда переформатирование произошло советского человека, что он надеется, что в новом году будет все хорошо, на обновление какое-то, да. Фактически это экспансия Рождества Западного. Вот, что Рождество Западное – это как раз-таки вот то, что пришло с Чарльзом Диккенсом, все это раскрылось, и к нам интегрировалось, к нам перенеслось через вот праздник Нового года. И я помню детские ощущения. Вот, сейчас я так не ощущаю Новый год. Оно
да, приближение чуда, да, согласитесь?
Приближение чуда, да, приближение чуда. До революции вот общество наше жило Пасхой, встречей вот с этими днями. И чудо было вот проживание вот этих событий, а потом воскресенье. Вот это было чудо. Другая была парадигма общественная. Календарь строился от Пасхи, так или иначе. Вот. И поэтому в целом в обществе это было. Сегодня мы в этом смысле обделенные. Но это понятно, что есть какие-то культурные особенности у каждого человека, у каждой социальной группы. Вот у нашего постсоветского человека такие культурные особенности. Приходится продираться через вот то, что у нас есть. Если мы будем продираться, мы сможем каждый раз все глубже и глубже чувствовать. Конечно, вот весь Великий пост, он так или иначе нас к этому готовит, к этой встрече с распятым Христом и с воскресшим Христом. Весь пост – это шествование к Пасхе, вот, и особенно Страстная Седмица. Поэтому опыт, вот в чем духовная опытность? Духовная опытность заключается в том, чтобы не просто выдержать пост, как иногда говорят, не просто там не оскоромиться или еще как-то, а чтобы так подойти к этим дням, чтобы вот в них прожить умирание со Христом и воскресение с Ним. Вот если это мы сможем делать, тогда можно сказать, что пост мы провели правильно, постились как надо. А и человек может сколько угодно не есть там мясо и вообще голодать, и там поклонов может много бить даже, и даже может молитв много читать. Но вот если этого не произошло, вот этой встречи, не произошло какого-то нового проживания этих событий, каких-то новых граней откровений о страданиях Христа, о Его кресте. На самом деле, эту тему мы должны каждый раз проживать, когда готовимся к причастию. Если вот так быть более последовательным, то встреча со страданиями Христовыми, с Его телом и кровью, это происходит, когда мы причащаемся. И каждый раз мы должны проживать Пасху. А это должно... Вот древние, вот первые христиане причащались каждый день. Так у них был такой опыт. В некоторых общинах мог быть такой опыт, что если было время гонений, то могли брать с собой святые дары, как мы сейчас антидор берем, и каждый день причащаться. И каждый день, соответственно, причащаясь, возвещаем смерть Христову, как говорит апостол Павел. И получается, что каждый день человек жил тем, что проживал смерть Христову и воскресение. Понимаете, какая напряженность духовной жизни? А мы раз в год говорим, что можно привыкнуть. Вот. На самом деле человек может сколько угодно это проживать постоянно и каждый раз находить новые грани, новые оттенки, потому что Господь бесконечно совершенен. И поэтому совершенство в этом деле, раскрытие этих глубин происходит тоже в некоторой бесконечности. Невозможно эту тему исчерпать. Невозможно ее вот раз навсегда прожил, и все. Ты поставил галочку, там, ты причастился, ты исповедался, там, ты прожил страсти Христовы, там, ты прожил пост. Иногда у нас, к сожалению, я вот знаю и общаюсь, люди именно так относятся к этим вещам. Там, люди приходят, говорят, я сдал грехи. Вот то, что вот про Юдушку на самом деле читали, что у него было обрядовое отношение. Вот это все обрядовое отношение. Человек...
Кисты идолопоклонник даже
да,
было так.
Да, да. Зачетность такая. Человек совершил зачет, сдал зачет, все, можно как бы следующий зачет давать. Здесь говорится о другом. Мы, проживая вот и Тайную Вечерю, и Страсти Христовы, мы как бы входим вот в ткань этого таинства. И это таинство что-то с нами делает. Для нас часто Для нас часто неожиданное, непонятное, и мы часто не готовы, да и не должны готовиться, потому что Господь, Он нечаянную радость несет. Дух дышит где хочешь, и не знаешь, когда приходит, когда уходит. Вот, вот собственно говоря, вот в таком контексте, наверное, и надо выстраивать подготовку к этим дням.
Ну вот то, что вы читали из Салтыкова-Щедрина, говорит о том, что вот эта встреча с Богом, она может у человека в эти страстные дни произойти даже и не в церкви. И мне тут вспомнилось еще, вот вы о Салтыкове-Щедрине вспомнили, а мне вспомнился рассказ Чехова «Студент», замечательный, про то, как студент духовной академии вот ночью у костра сидит тоже с работницами, с простыми женщинами, которые даже непонятно, были ли они на этой службе. И он и рассказывает им вот эти все события, рассказывает не высокими какими-то пафосными словами, а очень простыми словами пересказывает евангельские события. И вот Чехов пишет: «Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы крупные и изобильные потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез. А Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль». И потом Чехов пишет: «Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение». Вот, наверное, какие-то переживания, какой-то отклик и какая-то встреча может произойти тогда, когда мы поймем, что это не просто про каких-то людей, которые жили 2000 лет назад, что это про нас все говорится, про нас поется. И, наверное, мне кажется, все-таки, я не знаю, отец Александр, как вы считаете, но поскольку в большинстве храмов, ну, везде, наверное, практически, вот эти страстные Евангелия читаются на церковно-славянском языке, и довольно много, если вот без подготовки человек приходит, довольно много непонятного, вот, наверное, может помочь и либо вот взять с собой книгу, где есть перевод, а сейчас такие книжечки издаются очень удобные, либо дома, наверное, прочитать, по-русски перечитать вот эти вот страстные Евангелия, чтобы, ну, как-то уже это воспринималось.
Вначале, я вот в начале своей жизни, ну, имеется в виду церковной жизни, так и делал. Я их прочитывал все. Вот, хотя евангельские тексты, я сразу много читал его, и так уж случилось, что именно он меня сформировал как верующего человека, именно евангельский текст. И я сразу много раз прочитал Евангелие. И когда я начал ходить в церковь, и читали по-славянски, я угадывал отрывок из Евангелия откуда, а потом вспоминал и как бы легко достраивал, как чего. Но, тем не менее, да, действительно, куски большие, и поэтому сложно держать внимание.
Ну, сейчас удобно, вот, что есть книжки.
Сейчас, да, сейчас отрывками различные есть издания, пособия, по-моему, в каждом храме так или иначе это все продается, это все открывается, есть прекрасные душеполезные поучения с выдержками святых отцов и составлены просто замечательно.
Вот я помню, что я когда-то даже распечатывала, приходилось просто, да, вот этот русский текст вот этих 12 Евангелий распечатывала, чтобы было удобно на службе, а потом появилась вот книжка, в которой все эти отрывки выстроены, все последование службы, то есть ты можешь слушать по церковно-славянски, при этом читая по-русски.
Да, да, так же, как великий покаянный канон Андрея Крицкого. Есть это параллельный текст на славянском, человек читает, что-то слово непонятно какое-то, раз сразу же обратился и по-русски прочитал. В принципе, большинство образованных людей это делает очень быстро, и пока священник читает, это все легко человек схватывает эти смыслы, и они прекрасно ложатся на сердце. Поэтому сегодня современными такими, современным, как бы сказали, оборудованием можно смысловую сторону легко преодолеть, лишь бы захотеть. Вот, поэтому можно лишь посоветовать и пожелать всем нашим радиослушателям и каждому человеку обращаться к этим дням как заново, каждый раз заново, потому что мы должны быть настроены на то, что никогда эту тему мы не исчерпаем. Сколько бы лет, сколько бы годов, месяцев жизни нам Господь не отмерил, этого все равно будет мало для того, чтобы вот как-то это все прожить, чтобы это повлияло в итоге на наше покаяние. Как я уже говорил, что в покаянном чувстве это как бы усиливается эффект, да, как бы происходит такой резонанс в душе.
Катарсис,
совершенно верно. Происходит как бы катарсис, такое слово греческое, очищение происходит. То есть, когда человек живет в покаянии, и еще накладывается особое вот это и зрительное, и эмоциональное восприятие, и смысловое восприятие евангельских событий, и как бы оно вот усиливает покаяние и очень глубоко пропитывает всю личность человеческую. Но рано или поздно такое покаянное чувство заканчивается у любых людей. Вернее, оно становится, может быть, более глубоким, но эмоционально менее насыщенным. И это, естественно, и нормально. Не может человек постоянно жить вот в таких покаянных слезах даже. А у кого-то его и не было, такого яркого покаянного чувства. Просто было осознание, всех по-разному бывает. И не нужно этого бояться, это нормально. Каждый человек уникален, индивидуален, личностен. И, вот. И поэтому покаяние, будем еще знать, что это не только покаянные чувства, но это реальные изменения человеческого образа ума. Именно образ мыслей, образ отношения к себе, к проблеме, к миру, к Богу. Это все связано с покаянием. И бывает даже, что покаянные чувства могут застилать правильность покаяния. Потому что все-таки покаяние – это реальное изменение человека. Вот он был таким, вот, стал совершенно другим. Изменился, как вот апостол Павел. Был гонителем, стал апостолом. И с человеком что-то происходит, он становится менее раздражительным, он начинает преодолевать страсти. Вот бывает такой случай, что говорят, что с ним все понятно, его ничто не изменит.
Горбатого
могилы исправит, говорят, да. А вот покаяние – это тот процесс, который, если человек всю жизнь совершает, происходит чудо. Человек, бывает, меняется, изменяется природа его, изменяется его отношение. И через это меняется его характер даже, может. Даже может темперамент как-то быть немножко отшлифован человека, что он уже не так человека вот усугубляет какие-то вещи, которыми он сталкивается в жизни. Вот что такое покаяние. И страсти Христовые, вот это проживание их, оно очень сильно помогает именно вот этой стороне покаяния, а не просто покаянным чувствам. Покаянные чувства хороши, они там нам дают решимость, они нам дают желание дальше жить, продолжать. Но они всегда заканчиваются, так же, как вот слезы человека, они все равно заканчиваются. Невозможно все время плакать, даже вот когда у человека происходит горе, какое-то время плачет, оплакивает, потом он должен остановиться, иначе могут произойти необратимые изменения в жизни, и человек может и умом тронуться, и различные могут произойти вещи. Так и с покаянием. Слезы, слезы покаянные когда-то проходят, и начинается духовная жизнь.
Отец Александр, ну вот я хотела бы, чтобы мы нашу беседу закончили вот одним из песнопений, которые звучат в храме вот в эти дни, и поэтому я хотела вас спросить, может быть, вы могли бы вспомнить какое-то вот, ну, я не знаю, насколько уместно по отношению к церковным службам говорить «любимое», возможно, песнопение вот этих служб, которые вот наиболее как-то близко вашему сердцу, больше всего трогает как-то.
Ну, на самом деле, вот хочется вспомнить один текст и вот такое церковное песнопение. Оно принадлежит не самой Страстной Пятнице, а службе Великой Субботы. Вот, хотя в нашей церковной традиции песнопения и службы, которые принадлежат пятнице, они читаются в четверг, например, вот эти страстные Евангелия. Вот, то есть вот такое песнопение называется «Да молчит всякая плоть человечья». Я его зачитаю, я думаю, многие слышали его. И она, я думаю, соответствует контексту, про который мы сегодня говорили. «Да молчит всякая плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным. Предходят же сему лица ангельские со всяким началом и властью, многочитие херувимы, шестокрылатие и серафимы, а лица закрывающие и вопиющие песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Вот, вот это вот молчание, плоть человеческий, стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе помышляет, наверное, является лучшим таким настроем, как переживать страстную седмицу, как проживать страсти Господни. Мы сами не способны понять, насколько глубоко мы можем пережить. Господь нам может открыть эту тайну великую. Мы сами себя не знаем, сами себя не понимаем. Только Господь и Дух Божий, живущий в нас, знает нас лучше нас самих. Поэтому будем к этой тайне приникать и будем открываться Богу в любви, в надежде, в молитве, со страхом и трепетом предстоять перед вот этой совершающейся тайной встречи с Богом, перед тайной, когда Христос, Господь, нам открывает свою любовь, открывает свою жертву. Будем этим жить, будем молиться и будем изменяться по замыслу Божию, какими нас хочет увидеть Господь и в этом мире, и в Царстве будущего века.
Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.